Я хотел бы немножко перед вами приоткрыть свое сердце и рассказать о некоторых достаточно откровенных вещах, которые происходили в моей жизни. Хочу сегодня поделиться с вами истинами, которые помогают мне не отчаяться в жизни и в служении. И продолжать идти дальше, несмотря на трудности. Я хочу сегодня с вами поделиться истиной, которая является точкой опоры для моей жизни. Господь благословил возможностью, вот в октябре было 20 лет со дня моего рукоположения, было много замечательных моментов в служении, и было много очень сложных моментов в служении. За эти года я пережил несколько сильнейших разочарований. Это были очень трудные времена, когда то, чего ты желаешь, то, чем ты горишь, то, куда ты вкладываешься и стремишься всем своим сердцем, когда ты видишь, как это разбивается о реальность. Я искренне хотел обращения многих людей, очень хотелось видеть, чтобы люди вот духовно возрастали в церкви. Очень хотелось создать такую настоящую, крепкую, здоровую поместную церковь, которая бы росла, в которой бы сердца менялись, которая бы приносила бы Господу славу. И поэтому я искал разные методы, которые помогли бы мне достигать эффективно этого. Вот искал чего-то, что помогло бы мне прийти туда и привести людей, с которыми был вместе в служении. И вот за эти года Бог дал, знаете, искать и находить какие-то новые методы. Вот и что-то нашел какой-то новый метод, и я бросался в него с головой. Я искренне верил, что если этот элемент добавить в церковь, все заработает, все исправится, вот все пойдет так, как должно идти. А затем я переживал периоды большого разочарования, когда я видел, что то, на что я надеялся, так и не сработало. Я принял служение в церкви, где до этого был мой пожилой дед. Это была достаточно консервативная церковь с обычным баптистским укладом. Там было много молодежи и много пожилых людей. И мне в какой-то момент казалось, что церковь тормозит из-за того, что там просто куча разных старых традиций, которые непонятны для нового поколения. И вот если этих традиций убрать и принести какую-то новизну в стиль, народ пойдет. И вот под проклятиями пожилых людей, приходилось эти вещи делать, менять стиль служения, прославления, проповеди, молодежного служения, что мы там только не творили. Прошло несколько лет, люди шли, они где-то доверяли, и я где-то в сердце своем понимал, что результата нет. Мы поменяли форму, вложили туда кучу времени, большой людской ресурс, финансы и все остальное вкладывалось туда, а я видел, что это не работает. И я пришел к разочарованию. Потом когда-то меня один друг пригласил на конференцию, Алексей Алексеевич, брат с благословенной, приехал когда-то в Харьков и проводил конференцию по авторитету Писания. Ох, у меня зажглось в голове тогда. Я понял, вот чего не хватает. Слова Божьего не хватает церкви. И я загорелся всей душой, нырнул туда, изучал Писание. Я люблю Писание, оно оживляет душу мою. И мне казалось, вот сейчас дай людям, чтобы они, Писание, если они влюбятся в него, вот все здорово будет. И я бросился с головой туда. И мне казалось, что люди должны были полюбить это. И смотрел, а было ряд людей, ты говоришь им драгоценнейшие истины, а они смотрят на это как на мусор какой-то. В какой-то момент, сразу же после этого, мне открылась экспозиционная проповедь, и я уверовал в экспозиционную проповедь. Бог дал мне много лет проповедовать, наверное, где-то примерно 15 лет. Воскресенье за воскресеньем Бог дал возможность вот стих за стихом проповедовать. Мы прошли много разных книг. И для меня это было огромным, для моей души это стало огромным благословением. И я подумал, вот в чем фишка. Если пока, вот если на кафедру поставить экспозиционную проповедь, все пойдет. Вот этот момент. И действительно, экспозиционная проповедь – это лучший вид, лучший вариант, как можно проповедовать. Я не вижу ничего лучшего. И да, действительно, были перемены, и многие люди приходили, и Слово Божие касалось их. Но я понял в какой-то момент, что даже экспозиционная проповедь не является тем ключом, который все открывает. Потом подумал, ну, наверное, экспозиционная проповедь не помогает, потому что ты как бы вот внешне все это сеешь, ты проповедуешь, а вот надо попытаться внутренне каждому применить. Наверное, душепопечения не хватает. Я попытался, бросился, вот подумал, надо в душепопечение, нужно вот, и там, знаете, много разных программ, типа Карамдео и тому подобное, да, в принципе, неплохие истины там проповедуются, и многие уповают потом на эту программу, как на Мессию. Я думал, ну вот, вот сейчас мы еще вот этот элемент добавим, оно точно пойдет. Возможно, в вашей жизни были и другие моменты, были и другие методы, на которые я напытался уповать. И вот с годами ты все это делаешь, и делаешь искренне, от души, как можешь, всем сердцем своим. А потом смотришь на некоторых людей, и ты видишь, что, знаете, как говорят, как с гуся вода. Гусь прыгнул в воду, вынырнул с нее, и он сухой, вода в него не проникла. Ты видишь людей, которые сидят и слушают драгоценные истины Писания. На них не то, что там капля за каплей, Господи, пошли. Знаете, в некоторых церквах я вижу, как ведра, бочки благословений изливаются. А они как-то, знаете, отряхнулся, как вот вылез, и пошел, и он старый. А некоторые, к ужасу своему, я заметил, они не то, что лучше не становятся, они хуже становятся. А есть еще некоторые, которые не то, что хуже становятся, они вредоносными становятся. Понимаете, когда вот то, что ты выстраиваешь, стараешься как-то созидать, они приходят и сделают все, чтобы развалить все это. Тяжелое время. И в какой-то момент я понял, что нет ни одного метода, который мог бы гарантировать достижение результата. Ни одного. И честно вам скажу, я в этот момент надломился внутри. Я не знал, как идти дальше. Я видел людей, которые смотрели на меня и думали, что я... И они говорят, ну вот, мы же за ним идем. Они думали, что я знаю, куда я их веду. А я уже все перепробовал и внутри надломился, и я не знал, что мне дальше делать. Это было очень тяжелое время в моей жизни. Наступил, знаете, я не знал, как дальше идти. И наступил период большого разочарования в жизни моей. Я общался с многими людьми, которые, вот когда ты откровенно где-то один на один начинаешь говорить, они пережили подобные вещи. Они искренне хотели помочь людям, они пробовали все, что могли. Ну, я не заходил там сильно на эти экзотические вещи. Я одного знаю, он уже все перепробовал, он говорит, наверное, беса из церкви изгнать, знаете. И, короче, ну, беса гнать стал. Он уже и экзотику всякую перепробовал. Я вижу, что, в принципе, он хочет вроде добрых вещей, да. И он начал такими вещами заниматься. Кто-то попробовал все разные методы, и я видел людей, которые подумали, знаешь, наверное, мы что-то не то говорим. Кто-то просто менял методы, а кто-то зашел дальше и начал менять суть проповеди вообще. Они начали просто угождать людям, рассказывать им что-то интересненькое, пытаясь собрать больше людей. У меня есть знакомые служители, которые этим занимались. И знаете, что случалось? У них это получалось. Они, ну, они в шоумена превращались, и там на сцене движения и все эти. И народ шел. Но народ шел, проблема в чем. Только до тех пор, пока ты им давал это. Ты эмоционально их заводишь, они идут. И люди, извините, превращаются со времени в эмоциональных наркоманов. Им надо еще больше, еще больше, еще больше. И тебе надо выдумывать на сцене все новое и новое и новое. Но когда ты сдуваешься, тебя не хватает больше. И тогда они говорят, а, видали мы тебя. И так же легко, как пришли, они ушли. Эти люди тоже приходили, общались, и они говорят, слушай, ничего не работает. И наступал период разочарования. Возможно, этого не проговаривают слух, но иногда наступают моменты, когда кажется, что истина не работает. Иногда приходят моменты, когда возникает впечатление, как будто бы Божье Царство проигрывает. Ты делаешь все, что можешь, но не получается. Это тяжелые переживания. Я так, открою вам сердце, хорошо, тут женщин нет сегодня, или почти нет, там пару, наверное, есть. Это тяжелые, эти тяжелые переживания, тяжелые разочарования. И знаете, честно сказать, в этот момент хотелось просто, как говорить, сложить лапки и уйти в тень. Но Бог вел, и это очень хороший этап в моей жизни, я очень Богу благодарен за него, потому что Богу нужно было в моей душе много чего поломать. И он сломал. И я благодарен ему за это. Я вообще понял, что я неправильно воспринял реальность. Не слишком много думал о себе. Слишком много полагался на методы. Я уповал на человеческие методы. Я видел свою ответственность и вот всей душой бросился, делал, что мог, насколько мог. Но я не до конца понимал Божье всевластие. Нет, я проповедовал Божье всевластие, и многие меня за это упрекали. Но я не видел Божьего всевластия и в этой сфере, в служении. Я полагался на себя, на методы, вместо того, чтобы во всем смиренно довериться Богу. И понять, что есть еще Бог над всем этим, который устанавливает времена, сроки, и есть вещи, которые, как ты ни напрягайся, ты не можешь их сделать, ты не можешь их достичь. Их может сделать только Бог. И знаете, вот Бог сбалансировал мою жизнь, показал мне одну очень важную истину, которая крепко меня поддержала. И вот эта истина я хочу с вами сегодня поделиться. И я молюсь Богу и надеюсь, что Дух Святой ободрит вас и применит эту истину к вашей жизни. Текст, который мы сегодня будем с вами рассматривать, это небольшой текст, но будет достаточно простая проповедь. Он записан в Евангелии Марка в 4 главе. Мы прочитаем с 26 по 29 стих. Откройте, пожалуйста, этот текст, поразмыслим над ним. Евангелие Марка, 4 глава, с 26 по 29. Девятый стих. И давайте мы прочитаем это слова Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Евангелие Марка, 4 глава, 26 стих. «И сказал, Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Во время земного служения Иисуса Христа народ Израиля был полон мессианских ожиданий. Они представляли себе Избавителя, который придет и спасет их от римской оккупации, который вернет им то, что было утрачено под натиском вначале Ассирии, потом Вавилона, потом Рима. Думая о Мессии, они ожидали национального пробуждения, международного влияния Израиля. И когда Иисус Христос только пришел и начал проповедовать, вот эти надежды снова всколыхнулись, они подумали, ну вот, наконец, вот то, чего мы ожидали. Бесы изгоняются, болезни исцеляются. Иисус Христос накормил тысячи людей несколькими хлебами и рыбками. Наконец, вот оно все это осуществляется. Вначале за Христом пошли толпы, тысячи. А потом как-то все начало меняться. Вообще, когда мы смотрим Евангелие от Марка, хотя мы, в принципе, относительно в начале этого Евангелия, если вы проследите через все Евангелие, там показано, вот с одной стороны, как все эти чудеса Христа явлены, а с другой стороны, как оппозиция возрастает. Она все больше и больше и больше и больше. И масса людей оставляет и Иисуса Христа. Многие из иудеев вначале уверовали, мы видим, они вроде пошли за ним, но потом руководство Израиля делает все, они не пошли за Христом, он их конкурент, и они делают все, чтобы опорочить Христа, чтобы люди боялись пойти за ним, чтобы выставить его как обманщика. И вот многие люди перед страхом руководства, и также из-за того, что нужно было заплатить высокую цену, чтобы последовать за Христом, пришли к тому, что лучше его оставить. Кто-то вообще что-то не понимал, и вот вначале шли, хлеба наелись, второй раз не покормил, и вот они отворачиваются от него толпами и уходят. А тут он еще говорит проповедь, помните, одна из его проповедей, «Кто не будет есть плоти моей, пить крови моей», они говорят, какие странные вообще слова он говорит. И вся эта толпа, которая ликует, бросает и уходит прочь. И в какой-то момент, когда мы вообще прослеживаем все Евангелия, мы видим, что ученики начинают понимать, их представление разбивается о реальность. Они видят, что реальность намного более суровая. И они начинают, что они представляют из себя малое стадо. Малое стадо. И кто-то однажды задал Иисусу Христу такой вопрос. Господи, неужели мало спасающихся? Неужели мало спасающихся? Их ожидания разбились о реальность. И вот Иисус, понимая, что происходит в сердце учеников. Может быть, в этот момент это только созревала где-то мысль, но эта мысль сопровождала их, и потом где-то перед крестом, наверное, там пик, большое разочарование было. И вот Иисус понимает, что такие вопросы есть, и они будут. Он рассказывает ряд притч, в которых показывает принципы Царства Божьего. На что похоже Царство Божье? Божье. А притчи, вы знаете, они использовали знакомые образы, в данном случае из сельского хозяйства, чтобы объяснить неизвестные или более сложные духовные истины. И вот здесь, в Марка, в 4 главе, если вы посмотрите быстро на всю эту главу, Иисус Христос рассказывает здесь несколько притч. И каждая с разных сторон объясняет принципы действия Царства Божьего. Кстати, не путайте вот эту притчу, которую мы только что с вами прочитали, с притчей или ее называют притча о сеятеле, да, или более правильно назвать притча о четырех видах почвы. Если вы посмотрите, она с самого начала главы здесь. Она с самого начала главы, эта притча. А также не путайте ее с притчей о горчичном зерне, помните, которая упала, и если вы посмотрите, эта притча сразу вот за нашим текстом, начиная с 30 стиха. Также не путайте эту притчу с притчей о плевелах. Помните, они все очень похожи. Плевелы, враг пришел, ночью посеял. Это также есть притча, но эта, которую мы читаем, она другая.
Вот притча, которую мы прочитали, она написана только здесь. Ее больше нет в других Евангелиях. Ни Матфей, ни Лука, ни Иоанн не вспоминают этой притчи. Это эксклюзивная притча, ну, назовем ее так. Она есть только здесь, в Евангелии Марка. И вот Иисус, сравнивая здесь Царство Божье с человеком, который бросил семя в землю, он не способен заставить семя прорасти или произвести новую жизнь. Более того, он даже не понимает, как зарождается новая жизнь в этом семени. Он просто бросает семена, идет, спит, а они растут. Приходит, когда уже все выросло, пожалуй. В этой притче Иисус показывает нашу ответственность, а также учит уповать на Его действие, на действие Святого Духа, потому что только Бог в конечном итоге может произвести результат. Для нас это не подсильно. Перед тем, как говорить вот о нашей ответственности вообще в благовестии, миру и в служении, я хочу... Нам нужно еще раз вспомнить и разобраться вообще о природе духовной, о природе возрождения, как меняются сердца людей. И очень хорошо, если вы были на первой проповеди, они в связке, эти две проповеди идут. Я, наверное, в ту же воронку постараюсь попасть сейчас и чуть расширить ее, если Господь благословит. Вспомните, мы говорили с вами о том, что такое духовное возрождение. Рождение свыше – это процесс, в котором Бог духовно оживляет падшего человека. В духовно мертвое сердце помещается жизнь. Когда слепые глаза прозревает. Раньше человек хулил Христа, а теперь он любит больше всего Его и идет за Ним. Раньше он был равнодушен к Богу, а теперь называет Его своим Отцом и с радостью добровольно идет к Нему. Раньше он любил грех, а теперь плачет о грехах и ненавидит свои грехи. Это то, что может, помните, мы говорили, это то, что может совершить человек, Бог. Человеком это невозможно. Только Он оживляет, только Он открывает глаза. Мы вспоминали этот текст, Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший его». То есть божественное, вот без этого Божьего прикосновения, ну никак не получится, нет никаких методов, если не привлечет его Отец. Кстати, я люблю это слово «привлечет». Если вы посмотрите на его значение, оно означает «тащить», «волочить». Понимаете? То есть человек идет своим путем, оно ему не нужно, он в свое направление идет. И пока Господь не возьмет, не развернет его, не поменяет в нем волю. Но не пойдет к нему. Для него это бессмысленно. Вот смотрите этот текст, мы вспоминали о нем. 2 Коринфянам 4:3. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса Христа. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Смотрите, сколько важных моментов здесь. А Бог века сего ослепил умы, они во тьме. И вот чтобы они вышли оттуда, должен произойти чудо, должен свет загореться. И этот свет делает только Бог. И в Писании мы видим много удивительных примеров, как Бог это делает. Мы в прошлый раз, на прошлой проповеди вспоминали Лидию. Помните вот этот текст, Деяния 16 глава, один из ярчайших текстов. День субботний, вы вышли за город к реке, 13 стих. где по обыкновению был молитвенный дом, и всем разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей и чтущая Бога, слушала, и Господь отверз ее сердце, ее внимать тому, что говорил Павел. И мы читаем дальше, она уверовала, и потом дом, вы помните все происшедшее. Бог отверз ее сердце. И вот Павел проповедовал, он мог проповедовать, излагать истины, но он не умел отверзать сердца, никому не дано это. И вот Бог берет, отверзает сердце. Или вот еще один текст, как это с Петром было, очень интересно. Матфея 16 глава, 13 стих, смотрите. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков, как Никодим, о котором мы вспоминали, ты учитель великий, пришедший от Бога. Вот такие ребята и там были. Дальше он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, слушайте, ты Христос, Сын Бога Живого. Он понимает, перед ним Мессия. Он понимает, это не просто человек, это Сын Бога Живого. А теперь вопрос мой к вам. Откуда это у него? Откуда это у Петра? И дальше Христос говорит. Тогда Иисус сказал ему в ответ. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Как он это понял? Фонарик включился. Я не принес фонарик. Принес домой фонарик, отдаю сыну, говорю, бери. Он осветился теперь, на кафедре побыл, говорю. Да, не взял его сегодня, да. Но вот тот же самый момент. Просто откуда это у него? Прикосновение было. И он это понял. Или вот еще один текст. 2 Тимофея 2:23, сильнейший текст. Павел наставляет Тимофею, «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым и ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников». И вы посмотрите, какая важная фраза дальше. «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». Вы понимаете, есть противники, они противятся. И ты можешь им массу аргументов привести, ты можешь на лопатки их интеллектуально положить, но он не покается. Знаете, ты в угол забьешь его, он будет стоять в углу и думает, сейчас ты все равно уйдешь, я своим путем пойду. И мы знаем, есть много таких людей. Так вот, покаяние может дать только Бог. Поэтому он говорит ему, ты спокойно делай, ты проповедуй, ты говори спокойно, молись Богу. Только Он может произвести покаяние. Возрождение, новая жизнь – это работа Духа Святого. Она, друзья мои, в общем-то, в каком-то смысле не зависит от нас. Ну, это не то, что мы, вот используя слово Алексея Алексеевича, генерируем. Да? Это не то, что мы генерируем, мы не можем это выдать из себя, хотя мы хотели бы. Человеческий ум, эмоциональные манипуляции, психологические техники, рыночные стратегии не могут породить новую жизнь в сердце грешника. Возрождение дает только Дух Божий. И вот, когда ты начинаешь это понимать, это начинает балансировать твою жизнь, балансировать твое служение. Ты по-прежнему усердствуешь в служении, но точка упования у тебя уже не ты и не твои методы.
а только Он один. Прочитанная нами притча, друзья, показывает три составляющих наших ответственности, нашей ответственности в спасении людей, да и вообще в служении. Первая составляющая, на которую я хочу обратить ваше внимание из этой притчи, это сеять. Сеять. Смотрите, Марка, 4 глава, 26 стих. И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Есть сеятель. И насколько мы понимаем из этой притчи, сеятель здесь не Христос. Потому что Христос не спит. Этот сеятель потом пошел спать. Сеятель здесь не Христос. Это представляется вот какой-то человек, который сеет. Здесь нет, смотрите, каких-то специальных требований к сеятелю. Кем он должен быть, как он должен одеваться, какая сумка должна быть у него, какой именно вид семени он должен использовать. Вы понимаете, здесь ничего не сказано. В общем-то, здесь человек, и в принципе, наверное, это может делать любой. Ты взял, разбросал, пошел и посеял. Ты сеешь, ты просто разбрасываешь семена. Семя, насколько мы понимаем вот из контекста этой главы, это слово о Христе. Это слово Божье. Это слово о Христе, о Его смерти и воскресении. Смотрите, здесь же Марка 4:14. Сеятель слово сеет. Сеятель слово сеет. Друзья мои, вот наша первая ответственность, которая дана нам Господом. Наша задача – посеять. Наша задача – лишь сеять Божье Слово. Мы читаем Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если вы там чуть детальнее посмотрите, текст правильнее будет – от Слова о Христе. Вера откуда приходит? Вера приходит от слышания Слова Божьего, вести о Христе. Спасение не приходит вне вести о Христе. Поэтому очень важно, чтобы был человек, который посеет эти семена, который расскажет весть спасения, весть Евангелия. Когда мы говорим о вести Евангелия, что, какие составляющие этой вести? Если очень все упростить, для меня Евангелие – это четыре момента. Бог, человек, Христос, покаяние. Бог, человек, Христос, покаяние. Бог святой, Он все сотворил, и Он ненавидит грех, Он будет судить грех. Человек грешный, он не может избавиться от своих грехов, и он заслужил гнева Божьего. Пришел праведный Иисус Христос, который умер за наши грехи и прожил жизнь, которую мы должны прожить. И четвертое, покайся. Воззови к Нему, обратись к Нему в молитве, и Он даст себе новую жизнь. Если очень просто. Сеятель слово сеет. Вот наша ответственность, друзья. Нам очень важно понимать, мы всего лишь сеятели. И успокоиться в этом. Мы поговорим об этом. Мы всего лишь сеятели. Наша задача, насколько мы можем верно передать истину Евангелия, уповая на милость Божию. И здесь нужно быть осторожным. Друзья, не пытайтесь, я смотрю, некоторых людей, которые, пытаясь сеять, сразу начинают к эмоциям человека взывать. На эмоциях можно так далеко человека завести. Я даже очень осторожен тому, чтобы слишком к воле человека не взывать. Конечно, это нужно делать, но некоторые люди, ну давай, ну ты должен, ну выходи. Людей можно завести эмоционально. Если ты к воле их будешь обращаться, ты можешь заставить их что-то сделать. А они так не обратятся. Сколько в жизни я своей наделал ошибок здесь. Помню моменты, это кафедра, праздничные служения, хор стоит, знаете. Ну вот сейчас хор будет петь, и призывы. Сейчас второй куплет они споют, а сейчас треть. Ну последний призыв тебе, ну давай же, ну ты ж в ад пойдешь. Они уже все куплеты пропели. Ну еще первые споют сейчас, ну давай же, ну выходи же. Сколько сотен людей повытаскивали из жизни. Я помню одного человека, кто из контекста оттуда, с Советского Союза, гопник, кто из вас знает такое, да? Пришел такой парниша, знаете, три стрелки здесь, шапочка гуськом такая, это все. И вот он на базаре там людей накалывал, он там, знаете, недалеко от церкви базар был. И вот его кто-то затащил к нам на праздничное собрание. Короче, я убедил его покаяться. Он вышел, ну там человек 15 вышло, я не знаю. Он вышел вперед, и тоже они там все плачут, значит, и он вместе с ними. Я потом прихожу, и после этого собрал его, позвал его, говорю, слушай, ну давай же дальше, Слово Божие читать, оставить на старую жизнь, новую жизнь. А он мне говорит, так это что, я теперь больше не могу людей дурить? Я говорю, ну да. Он говорит, а как же я жить буду? Да не, говорит, мне такое не подходит, говорит, мне такое не подходит. Это все. И пошел опять на базар, и больше я его никогда в церкви не видел. Никогда не видел. Он пришел, знаете, я просто убедил его вот, аргументами, человек, завел эмоционально, к воле взывал его. Чем больше я живу, я больше понимаю, мне надо просто передать истину. Я взываю к разуму людей. Я передаю истину. Чтобы они поняли ее, не заводя эмоционально, не делая все эти шоу христианские, обращаясь к разуму, излагая Евангелие, уповая на милость Божью. Он только может включить. Он может включить. Сколько таких людей, вы знаете, 90-е годы особенно, сколько людей хлынуло в церковь, а потом сколько из них отлучали, сколько из них уходили, сколько из них... Потому что завели людей эмоционально, но... Там не произошло внутреннего перерождения. Друзья, нам надо сеять. Мы же сеятели. Верно, усердно и ясно проповедовать Евангелие, сеять Божье Слово. Вторая составляющая нашей ответственности. Может, вы удивитесь. Спать. Марка 4 глава, 26 стих. И сказал... Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, смотрите дальше, я не выдумал, и спит. И встает ночью и днем, и как всходит, и как семя всходит и растет, не знает он. Поймите меня правильно, я не хочу сказать вам, что нужно быть лодырями, не нужно проповедовать, не нужно усердие. Я не об этом говорю, вы понимаете, да? Нам нужно усердие, нам нужно стараться, нам нужно проповедовать. Моя мысль вот в чем. Но посеяв, нам нужно быть спокойными. Мы больше ничего не в силах сделать. Души человеческие, возрождение душ человеческих, оно не подвластно нам. Все, что может сделать благовестник, это провозгласить слово верно. Остальное делает Бог. Чудо Евангелия состоит в том, что ты его сеешь, идешь спать, а оно растет. И ты не понимаешь, как это происходит. Семя растет, а сеятель не знает, он не может понять, как оно прорастает, что там происходит в душе. Это то, что делает Бог. Возрождение души – это Божье чудо, и мы не контролируем это. Это нам не подвластно. Конечно, мы можем делать. Знаете, как растение, там начинает что-то прорываться. Вы можете подойти так, ухватиться за него и потянуть. Ну давай, расти. Вы понимаете, что с этого будет? Ничего хорошего не будет. Так вот, многие наши усилия такие, знаете, ну давай, и потом вырываешь иногда с корнем его, и непонятно, что происходит. Нам это не подвластно. Мы можем семечки разбросать. Дальше нам это не подвластно. Вот в этом тексте есть одно слово. Оно вкусное. Вот посмакуйте просто его. Для меня это самое вкусное слово в этом тексте. Смотрите, Матфея. Марка, а там на греческом, да, вот, смотрите. 4 глава, 26 стих, еще раз, смотрите. «И сказал, Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля...» И вот смотрите слово. «Сама собой
сама собой. Там стоит греческое слово «автоматы». Знаете слово такое, да? Автоматы. Сама собой. Производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Интересно, я посмотрел, где это греческое слово еще употребляется. Оно еще один раз употребляется в Новом Завете. Когда вы откроете Деяния, 12 главу, с 9 стиха, там интересная история. Петр вышел, помните, ангел освобождает Петра из темницы. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. И они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Вот тот же самый момент. Они подходят к воротам, а они только автоматически. Да, тогда не было всей этой автоматики еще, да? Но вы понимаете, друзья, вот, это божественное само собой. Это божественные, божественные автоматы. Никому из нас это не подвластно. Это Бог делает. Он призывает. Он духовно мертвого воскрешает. Он открывает сердца. 1 Коринфянам 1:22. «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных». Призванных, понимаете? Не пришедших. Они пришедшие, потому что они призванные. Есть тот, который их позвал и открыл их глаза. Для неверующих весь Евангелие – безумие. И чтобы в этой вести они увидели премудрость Божию, нужен божественный призыв. И этот призыв может сделать только Дух Святой. Мы не в силах этого сделать. Есть один текст, он такой вкусный, послушайте, я обожаю этот текст. 1 Коринфянам 3:3-4, с 4 по 7 стих. А прекрасный текст, смотрите, что Павел говорит здесь. «Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали». Слушайте. «И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, а возрастил Бог». И вот следующая фраза сильнейшая. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто. А все Бог возвращающий. Пока вы не поймете, пока вы вот это вот ничто не увидите в этом слове себя, и пока вы не найдете счастья в этом слове, вы будете подобно мне идти, двигаться, все, вам будет казаться, что вот от тебя зависит, и вот эти все движения создавать, и вам будет казаться, ну, и приходить разбитые после этого. Я нашел счастье в этом слове, я ничто. Бог просто дал благодать сдуться до своих размеров. Вот кто я есть на самом деле. Вот кто я есть на самом деле. Но вместе с тем он говорит, но все Бог, Он взращивает. Вы знаете, я здесь нашел покой своему сердцу. Я здесь нашел покой своему сердцу. Если я думаю, что спасение и все остальное зависит от меня, у меня нет времени спать. Если ты понимаешь ужас ада, тебе вообще не достало, что ты тут расселся, что ты тут разлегся на кровати, миллионы в ад идут, беги, спасай, кричи везде, что ты сидишь здесь? С одной стороны, конечно, нужно быть усердным в проповеди Евангелия и и ревностным, но с другой стороны, нам нужно понять еще, что я могу? Я сею. Я всего колхозник, я сеятель. Я посеял. Я стараюсь, верно это сделал. Больше я ничего не могу. Я это верно сделал. И успокоился, доверившись Господу. Да, друзья, это приводит нас к смирению. Нам нужно сдуться. Мы слишком много о самих себе думаем. Нам нужно сдуться до наших реальных размеров. Но когда ты это сделал, это дает покой сердцу. Ты видишь реальность. Я могу спать. Потому что понимаю, есть Бог, Он все остальное делает. Он все остальное делает. Сколько раз в моей жизни было этих переживаний, вот эти все евангелизационные собрания, которые проводили, и вот ты выйдешь на кафедру, готовишься, проповедуешь, и потом... А вышло там 10 человек покаялось, ну, в те времена, я думаю, ах, не дожал, надо было еще примерчик слезливый какой-нибудь, надо было еще, чтобы хор еще раз пел, ну, надо что-то придумать, не дожал, вот если бы еще чуть-чуть. И уходил, а внутри вот это кипит у тебя. Глупец, который думает, что он что-то вообще может. Ничто. Я только сеятель. Все остальное Бог. Он все во всем. Конечно, здесь у нас возникает вопрос, хорошо, а почему же тогда не все спасаются? Я не знаю до конца всего. Это вопросы к Богу. Это все вопросы к Богу. Римлянам 11 глава 33 стих. «О, бездна, богатство, премудрости и ведение Божие! У Бога есть свои замыслы, у Него есть свои планы, у Него есть свои люди, у Него есть свое время, у Него есть времена пробуждения, у Него есть свои места». Понимаете, этот мир не о нас, этот мир о Нем. О Нем. Мы слуги у Него. Мы всего лишь сеятели. И это дает покой. Знаете, вот я проповедовал, как-то прошел через Евангелие Иоанна в церкви, и одна вещь меня так задела. Я увидел вот этот покой у Христа тоже. Когда мы читаем Евангелие Иоанна, там в 6 главе, мы видим, как Иисус сталкивается с упертым неверием народа. Он сотворил великое чудо, накормил 5000 людей, Он произнес глубочайшую проповедь, показывая, что Он хлеб жизни. А люди, видя явное чудо и слушая самого лучшего проповедника Христа, разворачиваются и уходят, не уверовав. В этой точке зрения, может показаться, что план Божий терпит поражение. Но меня поражает реакция Христа. Неожиданно Иисус начинает говорить о плане Божьего спасения. Причем Он говорит не как о провалившемся плане, а как об успешной плане, успешном плане. Смотрите, Он говорит, Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Тут люди от тебя уходят, тут разворачивается все. Вы понимаете? Он говорит, стоп, есть Отец. Неверие иудеев не обескуражило Христа. Он знал, что все намеченное Богом будет выполнено. Или вот в 10 главе Евангелия Иоанна Иисус снова сталкивается с неверием людей, и Он снова говорит похожие слова. Смотрите, Иоанна 10:26. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной. Смотрите, друзья, для того, чтобы нам не отчаяться, сталкиваясь с отвержением Евангелия, необходимо помнить, что Божий план обязательно исполнится. И эффективность этого плана не уменьшается из-за упрямого неверия некоторых грешников. Послушайте, христианство – это не религия поражения, это весть о славной победе Божьего замысла. Божий замысел состоится. Мы читаем Деяния, 13 глава, 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Господа и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Вы можете не верить этим текстам. Я знаю, что здесь есть люди, которым не нравятся эти тексты. Вы можете отвергать эти тексты, друзья. Я знаете, что вам скажу? Вы пройдете много кругов. Вы пройдете много разочарований. Сломаете зубы свои там. А потом придете, разбитый, отчаявшийся, и скажете: «Господи, все от Тебя зависит. Все от Тебя зависит». Мне это заняло 15 лет. Надеюсь, что Бог даст вам благодать понять это раньше. Итак, друзья, мы лишь сеем семена, мы не можем изменять сердца, поэтому сейте и идите спать. Третья, последняя часть, составляющая нашей ответственности – пожинать. Смотрите еще раз нашу притчу. 4 глава Марка, 26 стих. «И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». И вот последняя часть. «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Наша ответственность, друзья, сеять, быть спокойными, уверенными в Господе, а потом, когда Бог дает, пожинать. Знаете, это удивительное время. Иногда Бог дает нам радость пожать. Я сравниваю это, знаете, духовные роды происходят. Вы принимали духовные роды, когда ведь на руки свои? Какой это замечательный момент. Это счастье. Когда видишь, сидишь, тело, которое натворило в жизни своей, там, в душа в этом теле, да, натворило в жизни, и он сокрушается, и он взывает ко Христу, и ты просто с ним рядышком. И у тебя рождаются на руки твои духовные роды. Вот счастье, которое ты испытываешь в этот момент, неимоверное. Ты видишь, как Бог дает это, как все это происходит. Да. Удивительные вещи. И Бог иногда дает нам пожинать это. И вот когда ты видишь это, радуйся. Веди, молись этим человеком, веди его ко Христу. Пожинай. Это однажды произошло с Ананией. Помните Ананию? Есть Савл, который уперто идет, достигает своего, мы вспоминали уже на этой конференции о нем, убивает христиан, вы помните, думает, что он Богу служит, и потом вот этот фонарь включается у него, да, в один момент, оп, Господь подействовал. И вот смотрите, Деяния, 12 глава, 22 глава, 12 стих. «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал: брат Савл, прозри». Почему? «Я тотчас увидел, и он сказал мне: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал голос из уст Его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, омой грехи свои». Интересный момент. Он говорит: «Ну что ты, ну роды, родился, ну что теперь, давай крестись быстрее». Вот иногда Бог дает нам такие вещи сделать в жизни. А иногда, знаете, иногда ты сеешь и сам пожинаешь, а очень часто даже так ты пожинаешь там, где ты и не сеял вообще. Ну вот один текст, его, кстати, нет, я сегодня добавил его. Иоанна 4 глава, 36-38 стих. «Жаждущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Очень часто так происходит, друзья. Знаете, кто-то посеял,
Там оно ж Бог возрастил, а ты подходишь просто. Бог дал тебе радость пожать. Мы иногда, правда, там думаем, что медали там себе, о, я там столько людей привел, столько снопиков насобирал. И начинаем все это. Просто есть те, кто трудились. Бог вырастил. И Бог дал им это пожать. Вот вся наша ответственность. Верно сеять, спать и пожинать, когда Господь дает. Вот вся наша ответственность. Перед тем, как мы закончим, я хочу вам еще один пример показать. Вау, он просто великолепный. Послушайте. Пример, как рождается душа. Я когда это увидел, просто душа моя засияла. Луки, 23 глава, 39 стих. Посмотрите. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Смотрите, какая картина. Один разбойник смеется над Христом. Они все, Христос, два разбойника, висят на крестах в ужасной боли. И вот один разбойник смеется над Христом. И знаете, когда ты слушаешь то, как он смеется, по-человечески в этом есть смысл. Да какой из тебя Мессия? Посмотри на себя, Мессия, Спаситель, и тут ты оплеванный, избитый здесь на кресте висишь, и ругаются люди. Пророчества говорят о другом Мессии, где победа, где влияние. И он смеется, и по-человечески это можно понять. Но другой разбойник говорит другое. И он приводит несколько, и вы подумайте, он приводит несколько богословских утверждений. Богословских утверждений. Во-первых, он понимает безгрешность Христа. Он говорит: что ты говоришь ему? Мы с тобой-то по делам, а он же что? Дальше этот разбойник понимает, что Христос Господь. Он говорит: помяни меня кто? Господи, когда придешь в Царствие Твое. Он понимает, что Христос Царь, и у Него есть Царство. Откуда у Него это? А я еще усложню вам задачу. Матфея, 27 глава, 44 стих. Смотрите. Матфея 27:44. «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Сколько с ним разбойников было распято? Два. Это значит, что этот же разбойник какое-то время до этого тоже поносил Христа. Мы верим в богодухновенность Писанию. Да, вот здесь сказано, здесь множественное число. Разбойники. Интересный момент. Он висит на кресте, и, как сказать, поносили Христа. Он злословит Иисуса Христа. А потом и происходит перемена. Откуда у него это? 1 Коринфянам 12:3. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Только Духом Святым. На мой взгляд, это одно из самых ярких, примеров возрождения. Вот что совершает Господь. Вот это автоматы. Вот то Божье прикосновение. И оно удивительно. Итак, друзья мои, я заканчиваю. Мы говорили о нашей ответственности. Сейте, верно сейте, со всем усердием Слово Христа. Идите спать. И если Бог дает вам пожинать, пожинайте. Я по-прежнему стараюсь с усердием делать все то, что делал раньше. Я верю в силу Писания. Я стараюсь экспозиционно проповедовать, потому что это наилучший метод донесения истины. Я продолжаю общаться с людьми. Но при всем этом уповаю лишь на действие Духа. И результаты доверяю Ему. И это дало мне покой и уверенность. Давайте помолимся с вами. Помолитесь, мы постоим минутку в тишине. Помолитесь, если Дух Святой призывает вас, показывает вам, вдохновляет вас. Расскажите об этом Господу. И затем, дорогой наш пастор Алексей Алексеевич, закончит.
Господи, Боже наш, Отец всемогущий, Создатель неба и земли, мы благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть эта привилегия, особенная благодать прийти к престолу благодати Твоей. Мы знаем, Господь, что это только потому, что Ты возлюбил нас, только потому, что Ты Сына Своего отдал за нас, и Он на кресте Голгофы сделал нас совершенными. Он сделал нас святыми в Твоих глазах. Он сделал нас детьми, принятыми в Твою семью. Благодарим, Господь, за огромные благословения, которые связаны с нашей принадлежностью Тебе, за наше наследие в Иисусе Христе. За то, что мы сегодня знаем, что Ты ведешь нас и охраняешь. Но сегодня в особенной степени, Господи, мы хотим поблагодарить Тебя за Духа Твоего Святого. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сам в лице Святого Духа в нас, что Ты живешь в нас. Мы благодарим Тебя за то, что Дух, который творит чудеса, который воскрешает из мертвых, который дает небесную жизнь в духовную мертвость. Этот Дух сегодня в нас. Благодарим, Господи, за то, что Ты послал Его. Благодарим за то, что мы живем в этой реальности. И сегодня, Господи, мы можем уповать на Него. Мы можем уповать на Его действия. Мы знаем, что Ты совершенный Бог, и мы знаем, что Дух делает совершенную работу. Я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас постоянно осознавать реальность Духа Святого. И помоги взаимодействовать с Ним. Помоги, чтобы наши жизни, наше служение представляли собой глубокое, тесное, постоянное взаимодействие со Святым Духом. Помоги нам помнить о Его реальности. Помоги быть чуткими к тому, что Он говорит. Помоги не противиться Духу. Помоги исполняться Духом. Помоги, Господи, искать Духа Святого и Его действия, как в нас самих, так и в людях, которые нас окружают. А сейчас, когда мы заканчиваем эту конференцию, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты благословил нас вот в эти уже 3 дня. И мы знаем, Господи, что Ты очень много посеял, Ты очень много ободрил нас, Ты очень много открыл нам новые горизонты Твоей жизни, Твоей реальности, Твоего реального действия и служения в нас и через нас. Я прошу Тебя, Господи, Ты сделай это чудо. Помоги, Господи, чтобы все то, что мы слышали, оно пропитало глубоко сердца наши, и чтобы оно принесло небесный настоящий плод. Мы знаем, Господи, что и в этом мы зависим от Тебя. И поэтому и сейчас мы обращаемся к Тебе и просим, Господи, чтобы Ты использовал эту конференцию для сверхъестественной трансформации жизни. Сделай нас носителями Твоей жизни. Сделай нас служителями Твоими, которые служат Тебе с упованием на Духа. Сделай, Господи, нас людьми, которые радуются о том, что Дух Святой в нас, которые способны дарить эту радость другим. Благодарим Тебя за все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.